Здравствуйте! В эфире телеканал «Союз», видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Наш первый сюжет сегодня продолжает собой видеоцикл «Православные святыни Тверской земли». И поговорим мы о древней старице и о первом российском патриархе Иове.
Старица – городок, каких еще много в Тверской земле, да и вообще в современной России. Но именно Старица является своеобразной колыбелью русского патриаршества.
Именно здесь родился первый российский патриарх Иов, и здесь же, низвергнутый самозванцем Лжедимитрием, он окончил свои дни, навеки связав историю родного города с историей российского государства. За Зубцовым, вниз по течению Волги, в узкой долине с высокими отвесными берегами, которую и по сей день именуют Старицкие ворота, расположился этот древний город. Он был основан тверскими князьями в 1297 году как крепость, оборонявшую западные пределы Тверского княжества.
В XVI веке Русь превращалась в мощное централизованное государство. Старица входила уже в московские пределы, став шумным торговым городом.
В окрестностях Старицы издревле добывали белый камень, который славился далеко за ее пределами. Из белого известняка был построен не только местный княжеский терем, монастырский собор и множество городских храмов, но и многие здания в Московском Кремле. И по сей день сохранились десятки лабиринтов подземных штолен, хранящих забытые в породе железные клинья. Поначалу в жизни Иоанна, так звали святителя в миру, ничто не предвещало высокого церковного служения. Обычный мальчишка, сын обычных посадских горожан, он родился в древней Старице, и на Волжских берегах прошло все его детство. В наши дни Старица – это тихий, уютный городок в Тверской области. А в XVI веке вот на том высоком Волжском берегу стоял Кремль с великолепным белокаменным княжеским дворцом и горевшими на солнце куполами храмов. А вот на этом пологом берегу Волги дома посадских горожан от набегов неприятеля защищали мощные крепостные стены Успенского монастыря. Успенская обитель и поныне главная достопримечательность Старицы. Во все времена православные монастыри были училищами христианской веры, средоточием духовной жизни, праведности и благочестия. Именно поэтому родители отдают юного Иоанна на обучение в монастырь. Способный отрок, он обладал феноменальной памятью и, быстро освоив грамоту, уже вскоре наизусть читал множество акафистов и богослужебных текстов. В 1546 году в отчину своего двоюродного брата Владимира Андреевича Старицкого посещает великий князь Иван Васильевич. Старице очень понравилось юному государю, и он сразу полюбил Старицкий Успенский монастырь.
В монастыре 13-летний великий князь Иоанн Васильевич встречает своего ровесника, монастырского послушника Ивана.
Общеизвестно, что Иоанн Грозный любил церковные пения, пел в хоре и даже сочинял стихиры. По свидетельству современников, будущий патриарх Иов, в миру тоже Иоанн, обладал прекрасным голосом и пел в монастырском хоре. Поэтому встреча двух Иоаннов, будущих царя и патриарха, а оба они ровесники, возможно, произошла здесь, на клиросе в монастырском соборе.
Дальше судьбы двух Иоаннов, разделенных громадной пропастью общественного положения, казалось бы, расходятся навсегда. 17-летний великий князь ведет под венец красавицу Анастасию Романовну Захарьину и приемлет царский титул, под сводами древнего Успенского собора Московского Кремля определяет главное направление своего будущего царствования.
Ныне впервые великий князь Московский венец царя всея Руси на себя возлагает. И тем навеки многовластию злокозненному, боярскому на Руси предел кладет. Отныне русской земле единой быть. Нужна сильная власть, дабы гнуть хребты тем, кто единству державы российской противится. Ибо токмо при едином, сильном, слитном царстве внутри твердым можно быть и вовне. Два Рима пали, а третий Москва стоит, и четвертому Риму не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином отныне буду я один.
Примерно в это же самое время старецкий послушник Иван воспринимает в монашеском постриге новое имя – Иов. С этим именем ему суждено войти не только в историю Русской Православной Церкви, но и в историю российского государства.
«Вольным ли своим разумом и вольной ли своею сиволею приступаешь и ко Господу?»
«Ей Богу содействующий, честный отче!»
«Возьми ножницы и подашь мне я!» «Брат наш постригает волосы главы своя, знамени отрицания мира, и всех я же в мире, его отрез».
Русская церковь в те времена формально управлялась из Константинополя, но венчавшийся на царство в Успенском соборе Московского Кремля Иоанн IV смело мечтает о возвышении русской церкви вровень с восточными патриархатами.
В то время, когда Россия находилась и Русь святая как бы на гребне своей славы, после многих усилий царя Ивана IV Грозного страна наша превратилась в централизованное и мощное государство, которое было признано всей Европой и всем миром. Это возвышение Руси сопровождалось и возвышением Русской Церкви. Одно было связано с другим. И еще при жизни царя Ивана IV возникла мысль о необходимости иметь во главе церкви русской святителя в сане патриарха.
Однако после внезапной смерти любимой жены, молодой царицы Анастасии, страшные перемены происходят в великом государе Иоанне IV, ставшем для всех грозным царем.
Прав ли я в тяжкой борьбе своей? Прав ли я? Не Божья ли кара?
Уходит в прошлые времена, когда московский митрополит Макарий был советником государя во всех важных для русской державы вопросах. Произвол и насилие, учрежденный царем всевластной опричнины, отражаются в русской земле великой скорбью. В эти мрачные годы русскую церковь возглавляет митрополит Филипп Колычев. Он – единственная защита и утешение несчастных. Святитель Филипп не боится прикословить грозному царю. В Успенском соборе Московского Кремля происходит последний разговор между митрополитом и самодержцем.
«Мы здесь приносим Богу бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем безвинно проливается кровь христианская. Ты сам просишь прощения перед Богом. Прощай же и согрешающих пред тобой». «Что тебе черницу до наших царских дел. Я чернец, то правда, но по благодати Святаго Духа я пастырь Христовой Церкви и заодно с тобой должен заботиться о благе и покое православного христианина. Отче честный, молчи! Наше молчание вводит в грех душу твою и всем наносит вред. Мы должны говорить тебе правду, хотя бы пришлось за то умереть.
Святитель Филипп будет лишен сана и примет мученическую кончину в Тверском отрочьем монастыре.
В 1569 году, когда Малютой Скуратовым уже задушен святитель Филипп и казнены князья Старицкие, царь Иоанн IV Грозный посещает свою новую вотчину – город Старицу и Успенский монастырь. Архимандрит Иов к тому времени уже настоятель обители. И вместе с государем они закладывают и строят этот великолепный Введенский собор, который и по сию пору украшает Успенскую Старицкую обитель.
В 1587 году, уже после смерти Грозного царя, святитель Иов возводится на престол московских митрополитов. А еще через 2 года восточные патриархи соглашаются на учреждение патриаршества в Русской Церкви. И митрополит московский Иов становится первым всероссийским патриархом.
Патриарх Константинопольский Иеремия II прибыл в Москву и возвел в патриаршее достоинство митрополита московского Иова. Велика радость была на Руси, особенно когда через год, в 1590 году, на Востоке Константинопольским патриархом был созван собор, и все восточные патриархи подписали грамоту о предоставлении патриаршества Русской Церкви. Радовалась Русь, радовалась Церковь.
В согласии с государями Федором Иоанновичем, затем Борисом Годуновым, патриарх Иов претворяет все начинания церковные и государственные. Ибо знает, симфонии царства и церкви Вседержитель дарует свое благословение и дает народу возрастание.
«У тебя, государь, новые ожерельица». С этими словами злодей заклаша ножом благородного и безгрешного младенца царевича Дмитрия. «И восташа народ мног», — рассказывают фрески углического храма на крови, «и учини расправу злодеям».
В 1591 году набатный звон возвестил угличанам о трагическом событии – смерти 10-летнего царевича Дмитрия. По свидетельству современников, царственный отрок был одарен острым умом и на него возлагали большие надежды. С его смертью пресекалась династия Рюриковичей на московском престоле. Искажались промыслительные исторические пути русского государства. Всего через несколько лет углическая драма отзовется великой смутой и принесет русской державе неисчислимые бедствия.
Но вскоре известие о смерти царевича Дмитрия как будто забылось. К стенам московского Кремля подошли полчища крымского хана Казыгерея.
Патриарх Иов с Донской иконой Божьей Матери обходит кремлевские стены и молится о спасении града. Много дней продолжавшиеся кровопролитные бои приносят русскому воинству долгожданную победу.
Патриарх Иов об обороне Москвы. Со стен Москвы непрестанно стреляли из великих огнедышащих пушек и изо всех обителей, и же бысть близ царствующего града Москвы. Однако вскоре после победы, в начале 17 века, как страшное знамение пронеслись по русской земле голод и мор. А с появлением самозванца лжедмитрия на российскую державу изнутри и извне обрушились все гибельные человеческие страсти – предательство, беззаконие, ложь. Как верное средство борьбы с самозванцем, патриарх Иов предлагает прославить в лике святых убиенного царевича Димитрия.
«Во Кремль святые мощи перенести, поставить их в соборе архангельском, народ увидит ясно, тогда обман безбожного злодея и мощь бесов исчезнет, яко прах».
Однако внезапная смерть царя Бориса Годунова оставляет много неясного в той исторической драме.
Мы знаем, что после смерти Бориса Годунова началась сложнейшая и опаснейшая борьба за власть, расслоение в элите государственной, среди бояр, усиление иноземного влияния. И все это привело к тому, что патриарх Иов оказался единственной личностью, которому верили и слово которого воспринимали. И покуда хватало сил у святейшего, он защищал законный государственный строй, пытался преодолеть разномыслие и разногласия в светской элите общества, поддерживал пусть и не очень популярного, но законного царя Василия Шуйского, понимая, что наличие законной власти есть непременное условие стабильного развития общества, мира и благополучия.
В смутное время патриархи Иов и Ермоген будут единственной опорой в государстве, гибнущем без твердой власти. «Матерь Божия, спаси православие», — молился святитель Иов, когда присягнувшие самозванцу требуют от патриарха короновать лжи Димитрия и этим придать легитимность его правлению. Но патриарх отвергает все домогательства изменников.
«И именно вот на том месте, на каком я стою, мой блаженно почивший святой предшественник, святитель Иов, своими собственными руками снял с себя панагию и положил перед образом Владимирской Божией Матери в знак того, что он уходит, но не принимает условий врага, не дает благословения иноземной власти, незаконной и ложной.
За патриархом пришли, когда он совершал богослужение в Успенском соборе Московского Кремля. В сопровождении стрельцов в храм вошли бояре Василий Голицын и Василий Масальский. Не дав совершить божественную литургию, на глазах у изумленных прихожан они выволокли святителя из алтаря. В простом суконном подряснике на крестьянских дровнях под строгим надзором яко-разбойника патриарха Иова отправили в Старицкий Успенский монастырь, обитель, где он 60 с лишним лет назад начинал свой путь служения церкви.
Не может любить людей тот, кто не любит свое отечество. И святитель Иов, который душу свою положил за паству свою, за народ свой, за страну свою, являет нам прекрасный образец такого христианского патриотизма, который произрастает не из внешней кичливости, не из превозношения, не из гордыни, а из любви.
В Старицком Успенском монастыре опального патриарха с любовью и почтением принимает знаменитый архимандрит Дионисий, будущий наместник Троицы Сергиевой Лавры времен ее осады польско-литовскими интервентами. Старица и Успенский монастырь тоже будут разорены поляками в 1608 году, но святитель Иов этого уже не увидит. Здоровье старца-патриарха ухудшается, но после убийства самозванца он собирает последние силы и почти ослепший едет в Москву.
Пошел в дымовод, в течение их упрекает меня. Я изнемог от вопли, засохла гортань моя. Истомились глаза.
В Успенском соборе Московского Кремля, так и не встретившись с новым царем Василием Шуйским, патриарх принимает покаяние народа, присягнувшего самозванцу. Иова умоляют вновь стать во главе русской церкви, но он отказывается и, вероятно, предвидя свою скорую кончину, спешит возвратиться в родную старицу.
Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешным.
4 месяца спустя первый российский патриарх мирно отходит ко Господу. После его смерти осталось лишь несколько богослужебных книг, икон и 15 рублей денег, которые и пошли на его погребение.
Вот этот великий пример святителя Иова помогает нам понять о том, через какие тяжкие исторические обстоятельства проходило Отечество наше и Церковь наша, плоть от плоти и кровь от крови народа своего, душа и совесть народа, который в самые судьбоносные моменты призвана свидетельствовать о правде Божией, даже если эта правда не нравится сильным мира сего. И не убоялся святитель Иов говорить о правде, хотя большинство бояр, вся тогдашняя сила русского общества была против него. Он твердо стоял на правде. И, будучи даже низвергнутым, вошел в историю как святой угодник Божий.
Жизненный путь первого всероссийского патриарха удивительным образом повторяет жизнь библейского Иова Многострадального. Как предстоятель русской церкви, святитель Иов обладал огромной духовной властью, а в течение 6 недель после смерти последнего государя из династии Рюриковичей был на вершине политической пирамиды Московского царства. Много лет спустя, в конце своей жизни, смещенный самозванцем с патриаршего престола, больной и почти ослепший, плача о суетности мира, он благодарил Бога и повторял слова Иова Многострадального. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Великий урок всем нам, верующим и одновременно сомневающимся.
Вот святитель Иов, даже тогда, когда изменилась политическая ситуация в стране, когда он мог бы вернуться к своему служению в Москве и, опираясь на свой патриарший авторитет, мог бы, конечно, наказать своих обидчиков, он этого не делает. Он остается в Старицком монастыре. Он предоставляет место гневу Божьему. И мы знаем, что произошло со всеми этими обидчиками святителя Иова, со всеми соблазнителями народа нашего, с теми, кто принес смуту в русское государство, стремясь подчинить его иной воле и иной власти. гнев Божий пролился на всех. А народ наш и церковь наша вышла из потрясений смутного времени еще сильнее.
Наверное, не случайно служение патриарха Иова пришлось на трагичные и трудные для страны времена смутного времени. Но именно старецкая обитель с юности вложила в его душу любовь к Отечеству, став одновременно отправной точкой к вершинам церковного служения и местом его упокоения.
Люди всегда стремятся к счастью, понимая под этим здоровье, богатство, уважение и даже любовь окружающих. Но все это проходит, не насыщая нас до конца. Каким бы богатым человек ни был, он все равно желает большего. Как бы человек ни заботился о своем здоровье, все равно рано или поздно он заболеет и умрет. «Так проходит слава человеческая», — говорили древние. И это очень хорошо понимал святитель Иов, неся крест своего патриаршего служения.
И поныне в числе почитаемых мест монастыря маленькая Подклеть, где был погребен первый всероссийский патриарх. Первоначально над его могилой стояла часовня, а в конце 17 века ее заменили колокольней. В том же 17 веке мощи святителя Иова были торжественно перенесены из Старицы в Успенский собор Московского Кремля, где они пребывают и поныне. Но угодник Божий незримо из горней выси предстательствует за благословенную Старицу, Успенскую обитель и всю русскую землю.
Недавно в Старице были обретены мощи сестры патриарха Иова, игумени Пелагеи. С давних пор они почитались верующими людьми и находились вот здесь, в ныне полуразрушенной Вознесенской церкви.
В 2002 году ученые-археологи, производившие раскопки в храме, обнаружили святые останки и передали их в Успенский Старицкий монастырь.
Ученые установили, что игуменья Пелагея была убита выстрелом из пистолета. Вероятно, это произошло в 1609 году, когда старицу захватили поляки, а старая игуменья не пускала врагов в храм. Святителю отче Иове и преподобной мати Пелагея, молите Бога о нас. Нравственные ценности и будущее человечества – такова была тема пятых фадеевских чтений, пленарное заседание которых открыл презентационный ролик, который мы и предлагаем сейчас вашему вниманию.
У каждого из народов, населяющих нашу планету, есть свои традиции и вера. Из религии проистекает предание того или иного народа, на котором зиждется его нравственность. Получая религиозный и нравственный опыт от предыдущих поколений, человек зачастую фиксирует его в книгах. Эти тексты, этнос или группы народов, составляющих единую культуру, как правило, считают своими священными книгами, у которых есть своя история и авторитет. У нас, христиан, эти книги называются Священным Писанием. Библия имеет своих авторов, которые на языке того времени изложили истины, имеющие высший духовный и нравственный авторитет. Это внутренний стержень, образно говоря, позвоночник всякого человека и общества.
Позвоночник держит весь скелет, все мышцы, все. Вот такой позвоночник, такой стержень должен быть обязательно у каждого человека. А поэтому внимание к своему внутреннему духовному состоянию, к своему интеллектуальному развитию, к поддержанию физической формы. Это все является непременным условием для формирования сильной личности в условиях повышенного бытового комфорта.
Высокий уровень потребления и комфорта, к которому привык современный молодой человек, таит в себе огромную опасность, порой делая его слабым и мягким перед лицом возникающих трудностей.
Нельзя внутренне расслабляться, иначе человек в кисель превратится. Или просто в мягкий пластилин, из которого можно лепить все, что угодно.
Сегодня наши дети зачастую живут двойной жизнью. С одной стороны, это вроде бы обычное общение с родителями дома и с преподавателями в школе. Но есть и другая жизнь. У нее свой язык общения, которым подростки прекрасно владеют и порой тихо посмеиваются над непониманием взрослых. Так кто же одержит верх в этом соревновании? Если побеждает молодежная субкультура, то вряд ли мы сможем с достаточной долей вероятности планировать будущее нашего общества.
Мы должны поднимать людей, показать, что есть вещи более высокого порядка. Я хочу сказать такое, что если наш идеал не будет выше нашей головы, так что проку тогда от этого идеала? Если христианство не может помочь человеку даже эстетически воспитаться, так что тогда проку от этого? Я вам скажу, что тот, например, тот, кто воспитан в классической музыке, я это встречал, воспитанные в классической музыке, они просто не выносят этого рок-музыки.
Нравственные ценности – это словосочетание очень часто произносим мы, взрослые. Но давайте спросим у наших юных соотечественников, как они понимают эти слова.
Я затрудняюсь вам что-то сказать, но я считаю, что если это, ну, как сказать, человека не трогаешь, и тогда, ну, и тебя не трогает ничего, ну, как бы, и это, как бы, когда вот семья тоже, это когда ты вместе с семьей, и это, ну, ценишь это как-то, ну, как-то так.
Ну, это, наверное, наш, то, что от животных отличает.
А какие они, ну, нравственные ценности? Те же законы Божьи можно отнести к нравственным ценностям.
В свое время развал Советского Союза во многом был обусловлен потерей веры в светлое будущее. Это произошло не сразу. Безразличие нарастало в течение последних 20 лет существования советского государства, когда с трибун продолжали говорить лозунгами, а вечером на кухне тихо подсмеивались над сказанным. А ведь буквально 70 лет назад за коммунистические идеи люди отдавали свою жизнь. На протяжении многих десятилетий советская пропаганда через книги, радио, телевидение и кинематограф усердно обрабатывала умы наших сограждан, не отвечая, однако, на главный вопрос – о смысле человеческой жизни. И потому неестественная идеологическая накачка быстро сошла на нет, когда в 70-х годах прошлого века люди стали гораздо больше внимания уделять своему материальному благополучию. И лишь религия, отвечая на извечный вопрос о смысле человеческого бытия, на протяжении тысячелетий дает, быть может, неощутимый материально, но логичный и вечный ориентир нашей жизни.
Наша молодежь уж не настолько дурна, чтобы она не могла понять и отличить черное от белого. Поэтому я считаю, что мы должны как раз помочь и обратить внимание молодежи, что вы гоняетесь за модой. Что, вы хотите быть стадом, что ли, или людьми? Нас хотят в скотину превратить. Это да. Это совершенно очевидная вещь. Вы знаете основной принцип масонства какой? Знаете? Разнуздать, чтобы взнуздать. И это идет.
Священномученик Фадей Успенский еще в начале 20 века в своих трудах по педагогике очень четко сформулировал опасность разнуздывания человеческих страстей. Священномученик Фадей Успенский о свободе человека. Не безумно ли думать, будто разнузданная свобода слепых природных инстинктов может сделаться источником какого-либо творчества и обновления жизни? Не растерзают ли страсти, как дикие звери, выпустившего их на свободу человека? Сегодня очень важно, чтобы наши усилия, направленные на православное воспитание молодежи, были совершаемы не для галочки в отчете, но исходили от сердца, с глубины души. Только в этом случае мы сможем переломить ситуацию.
Расцвет церкви характеризуется совсем не количеством храмов, монастырей и школ. Церковь – это человек и христиане, и ее достоинство церкви оценивается по тому нравственному и духовному состоянию, в котором находятся христиане.
Духовенство и учителя – это как раз те представители нашего общества, от усердия которых во многом зависит судьба юного поколения и, как следствие, будущее нашего общества.
Нужно помнить, что для того, чтобы сохранить самого себя, чтобы не превратиться в этот мягкий пластилин, из которого кто-то будет лепить все, что хочешь, нужно очень внимательно относиться к своему внутреннему состоянию, духовному состоянию. интеллектуальному. Вот почему я глубоко убежден, что на нынешнем этапе развития человеческой цивилизации особенно важен религиозный фактор. Особенно важен. Потому что он мобилизует человека. Спасибо.
Глава Тверской митрополии, заместитель председателя правительства и министр образования Тверской области, епископы Ржевский и Торопецкий и Бежецкий и Весьегонский. Вот далеко не полный перечень выступавших на пленарном заседании пятых образовательных фадеевских чтений. Все подробности в следующем сюжете. Во Дворце культуры «Пролетарка» города Твери по благословению главы Тверской митрополии состоялось пленарное заседание пятых фадеевских образовательных чтений. Этот форум, традиционно проводимый в Тверской митрополии, является региональным этапом международных рождественских чтений, и нынешний год не исключение. Потому и тема фадеевских и международных рождественских чтений абсолютно созвучны – нравственные ценности и будущее человечества. Организаторы мероприятия – Тверская митрополия, правительство и Министерство образования Тверской области.
Конечно же, эти чтения очень важны не только для нашего города, для нашего региона, но, я думаю, для всей страны. И не зря Святейший Патриарх Московский Всея Руси Кирилл несколько лет назад определил, что в преддверии международных общеобразовательных чтений, которые рождественских чтений, которые проходят в городе Москве, в каждой епархии, в каждом областном центре проходили такие же рождественские чтения, предваряющие самые главные события в городе Москве.
В большом зале ДК «Пролетарка» в тот день собралось более 500 человек. Это духовенство Тверской митрополии, педагоги и директора школ, воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, общественные деятели. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Тверской и Кашинский Виктор.
Мы должны помнить, что вера, нравственность и культура неотделимы друг от друга. Нарушение этого единства губительно для человечества. Если мы хотим, чтобы наши дети были достойны гражданами и патриотами нашей страны, чему призывает Господь наш Иисус Христос, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за другую себя. Если мы хотим, чтобы они сохраняли свою культурную идентичность, мы обязаны уже сегодня на государственном и церковном уровне в области образования осуществляет совместную деятельность на ней духовно-нравственного воспитания.
Церковь и государство должны расширять совместную деятельность по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Иначе общество, которое уже начало отказываться от понятия добра и зла, святости и греха, правды и лжи, делая акцент на свободе человеческой личности, рано или поздно придет к полной потере духовной и культурной основ своего существования. И эта мысль очень ярко и отчетливо прозвучало в приветственном адресе губернатора Тверской области Игоря Михайловича Рудыни, который зачитал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.
Сохранение духовного наследия имеет исключительно важное значение для настоящего и будущего Верхнего Лужья, да и всей России. От этого зависит сбережение неприходящих нравственных ценностей нашего народа, воспитание подрастающего поколения – в духе патриотизма и гражданственности, уважение к истории нашего Отечества. Важно, что чтение способствует объединению усилий государства, Русской Православной Церкви, педагогического сообщества и общественности в достижении важных целей.
Фадеевские чтения – это не только форум, способствующий духовно-нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи Верхневолжья. Это еще и площадка для обмена опытом, помогающая совершенствованию системы образования Тверской области.
Обмен мнениями, который происходит на площадках, когда мы встречаемся с вами раз в год, он позволяет практикам познакомиться с теми наработками, которые можно взять уже для реализации. Чтение, они становятся звеном той воспитательной работы, которую мы вместе с вами проводим. И именно обмен мнениями между теми педагогами, которые работают в воскресных школах и заняты темой религиозного воспитания и обучения, и педагогами, которые работают в светских образовательных учреждениях, позволяет нам находить общие точки соприкосновения для решения этой задачи.
Сегодня перед церковью стоит задача не только сохранить свою веру, нравственность и духовность, но и дать возможность людям объяснить те законы, хранительницей которых она является.
Важно, чтобы молодежь понимала то, что говорит церковь. Именно научиться говорить на ее языке. Эта задача распространяется на всех преподавателей, которые существует в церкви как преподаватель воскресных школ, но это не только воскресные школы. Должны быть и школы светские, они тоже, преподаватели, должны уметь это делать. Поэтому очень важно, что сегодня здесь есть представители власти, представители образования светского, что является залогом того, что содружество, которое сегодня существует, оно даст свои плоды.
Если проанализировать состояние российского общества начала 20 века, то несложно увидеть главные причины трагедии 17 года. Потеря общественного и национального единства, утрата духовно-нравственных принципов на протяжении столетий питавших основы российской государственности. Вот что лежало в основе гибели тысячелетней православной державы. И потому не случайно святейший патриарх Кирилл, выступая в День народного единства, особо подчеркнул в своем слове важность сохранения духовной идентичности.
Сложности в экономике и политике существуют в любом обществе, но потеря духовной идентичности – это приговор любой стране. Она обречена, какой бы могущественной она ни казалась.
О новой стратегии в сохранении нашей идентичности говорил и президент России, выступая на Валдайском форуме, процитировав русского философа Константина Леонтьева.
Россия, как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как цветущая сложность, как государство цивилизации, скрепленное русским народом, русским языком, русской культурой, русской православной церкви и другими традиционными религиями России. Именно из модели государства цивилизации вытекают особенности нашего государственного устройства.
Однако исторический опыт очень часто забывается и даже игнорируется. А ведь народная мудрость указывает на историю как на лучшего учителя, но у которого, наверное, самые худшие ученики.
Очень важно, чтобы, взирая на исторический опыт прошлого столетия, современный мир осознавал всю опасность тех пороков и заблуждений, которые возникают вследствие утраты системы традиционных ценностей и приводят в конечном итоге к глобальным катастрофам.
Дети – это наше будущее. И потому все те, кто занимается их образованием и духовно-нравственным воспитанием, они формируют это будущее. И очень важно, чтобы воспитательный процесс совершался в тесном взаимодействии государственной власти, Русской Православной Церкви, общественных организаций, научного и педагогического сообщества. Если мы самоустранимся от воспитания наших детей, то эту задачу выполнят те, кто совершенно не разделяет ни наших ценностей, ни нашего видения будущего России.
Поэтому исключительно важно, и об этом сейчас действительно много говорится, как никогда важно, чтобы мы занимались этим вместе и понимали, насколько это важно. Сохранить то великое духовное и культурное наследие, которое, собственно, определяет то, что называется Россией, сохранить его – это большая задача. Но еще более важная задача – это наследие передать следующему поколению, чтобы оно точно так же его сохранило и передавало следующему.
А пленарное заседание пятых фадеевских чтений завершилось выступлением протоиерея Дмитрия Моисеева, автора учебно-методического пособия «Нравственные основы семейной жизни» и ведущего специалиста синодального отдела религиозного образования и катехизации Светланы Михайловны Шестаковой. В завершении состоялось награждение победителей регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», которым глава Тверской митрополии вручил дипломы и памятные подарки. В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. До новых встреч в эфире телеканала «Союз». Счастливо. Храни вас Бог.